Глава четвертая. Генералы. «Все, что делает Сталин, — утверждал Гитлер, — все это принесет пользу нам. Красная армия, благодаря отеческим заботам о ней, уже осталась без головы. У нее теперь целы только ноги, чтобы драпать до самого Урала». Кейтель кивал одобрительно, но Йодель выражал сомнение. «Война с Россией — это такая война, когда всегда знаешь, как начать ее, но никогда не будешь знать, чем она закончится. Любую войну с любой страной можно довести до победного конца. И только в войне с Россией нам не дано заранее увидеть ее финал». Гитлер тоже не сидел без дела. Устраняя тех генералов, которые мешали ему взять власть над вермахтом в свои руки. Только в отличие от Сталина, он поступал гораздо изощреннее. Рокировка генералов на шахматной доске вермахта была достаточно сложной. И Паулюс говорил Коко: «Я вынужден следить за расстановкой главных фигур, чтобы самому не остаться пешкой, задвинутой в угол». Гитлер уже начал сближаться с генералом Вильгельмом Кейтелем, которого в вермахте отчасти презирали, считая его выскочкой. Называли диспетчером дежурной бензоколонки, ибо Кейтель отличался любезностью, более схожей с лакейской угодливостью. Не так давно его сын женился на дочери фельдмаршала Вернера фон Бломберга от первого его брака. Но в январе 1938 года и сам Бломберг женился на молоденькой секретарше Эрике Грюн, причем шаферами на его свадьбе были сам фюрер и Герман Геринг. Казалось, что бы тут такого. Но Бломберг мешал Гитлеру, ибо он не выносил Гиммлера, который свои войска СС возвышал над вермахтом. Не прошло и несколько дней после свадьбы, маршала с секретаршей, как однажды Паулюсу показали фотографию голой девицы в соблазнительной позе. «Порнографией не увлекаюсь», — отвернулся Паулюс. «Но это не просто ветреная девушка, решившая обнаженной позировать, а Эрика Грюн, ставшая на днях женой Бломберга. Как выяснилось, она провела юность в массажном салоне своей матушки, которая тоже состояла на учете полиции. Вот за эту ветренность жены Бломберг и расплатился скорой отставкой. Вслед за тем фюрер взялся за генерала Фрича, помощника Бломберга. И Фрич был обвинен в педерастии, которая считалась изменой государственным интересам, ибо люди этой породы лезут не туда, куда надо. Фрич доказал, что любая задница мужчины вызывает в нем только отвращение, но клеймо позора уже было наложено, почти несмываемое. И Фрич, злобно шипя, ушел в тень отставки. А его пост освободился для генералов, казавшихся Гитлеру более восприимчивыми к усвоению его национал-социалистских идей. Паулюс не догадывался, что в это время возникло нечто вроде заговора генералов, никак не согласных с агрессивной политикой фюрера. Людвиг фон Бек призывал удалиться в отставку генерала Вальтера фон Браухича. «Разве не видите, что фюрер разевает рот шире своего желудка? Рано или поздно, но он втянет Германию в войну, выдержать которую немецкий народ не в состоянии». Вальтер фон Браухич обещал подать в отставку. В это время он как раз разводился со старой женой, чтобы жениться на молоденькой Шарлотте, и Гитлер одобрил его брак с этой Шарлоттой. «Но моя старая жена, фюрер, желает иметь отступное. Понимаю. Я дам вам денег», — согласился Гитлер. «А моя молодая Шарлотта желает иметь виллу. В чем дело? Будет Браухич и вилла». После этого Браухич согласился занять пост командующего сухопутными силами. А фон Беку он заявил, что с фюрером порывать не собирается, ибо все страхи Бека излишни. Наш фюрер не такой парень, чтобы допустить войну на два фронта, а Сталину не до Германии, ибо он сам не знает, как разобраться со своими маршалами. Паулюс, пронаблюдав за расправой над Бломбергом и Фричем, затем, как одни падают, другие возвышаются, сказал жене: «Сейчас следует ожидать и взлета Гальдера. Думаю, что Бека фюрер все же не тронет, ибо репутация этого человека безупречна, и к нему Гитлер не подыщет отмычек». Коко волновало другое. Верно ли говорят, будто вскоре начнется война более страшная, нежели при Кайзере? «Вряд ли», — отвечал Паулюс. «Германия к войне не готова. Как можно воевать, если даже в бензобаке такси заливает лишь половину бензина, разбавляя его спиртом или бензолом? Нет, на войну без горючего фюрер никогда не решится». Он знал и другое. Нехватку стали Германия покрывала за счет импорта из Швеции, а в холодильниках Рейха заморожено лишь 750 тысяч свиных туш. Раздели их на всех, и один из дней немцы поедят суп с мясом. А что потом? «Наконец», — добавил Паулюс, — «ты, милая Коко, живешь в достатке, не зная, что такое нормированные продукты или товары. Успокойся. В ближайшее время войны не будет». Сталин в это время сокращал военные поставки в Испанию, а Гитлер, напротив, их увеличивал, укрепляя режим Франсиско Франко, в котором видел на будущее приятного союзника. Адмирал Канарис подозрительно зачастил в Эстонию, завел в Ревеле дружбу с военными, и эстонцы теперь поставляли в Абвер секретную информацию об СССР. В марте 1938 года состоялся аншлюс Австрии, отчего Германия сразу усилилась, уже начиналась подготовка к аннексии Чехословакии. Было ясно, куда идет Гитлер и куда он тащит за собой вермахт. Потому среди генералов и возник заговор, о котором сохранилась легенда, будто сам Франц Гальдер брался застрелить фюрера в его кабинете рейхсканцелярии. Генералы, пережившие поражение в прошлой войне, не хотели второго Версаля. Они предвидели, что рано или поздно неизбежен конфликт с Востоком, а какова бы ни была Россия сейчас, верхом на лошади или верхом на танке, в любом случае, эта гигантская держава всегда останется опаснейшим противником в войне с Германией. Конечно, при этом вспоминался не только завет Бисмарка, но и поучение Клаузевица, считавшего, что Россия всегда останется непобедима, а любая армия, даже самая совершенная, растворится как пыль в ее роковых и необозримых просторах. Узнав о недовольстве среди генералов, Гитлер пребывал в ярости. Но из многих генералов-заговорщиков только один фон Бек открыто выразил Гитлеру свое несогласие с его политикой, которая очень дорого обойдется всем немцам. Предупреждая Гитлера, чтобы не лез в Чехословакию, фон Бек подал в отставку. «Солдатское повиновение кончается там, — писал он, — где существует сознание и где есть совесть честного человека и моральная ответственность». С такими словами фон Бек и удалился. На его место, место начальника генерального штаба, сразу же был назначен Франц Гальдер, желавший стрелять в Гитлера, а Паулюс в одну из ночей по секрету нашептал любимой жене: «Ты догадываешься, как мне трудно сохранить свою честь на этой псарне, где все грызутся. Видишь, как все просто. Несчастный фон Бломберг, когда вел под венец свою секретаршу, разве мог подумать, что порнографические открытки с ее изображением уже давно лежат в кармане у фюрера, который сам и благословил свадьбу? Но теперь, после всех манипуляций с генералами, Гитлер обрел власть над вермахтом, а его верный Кейтель толчется подле него, превратившись в лакей Кейтеля. Кейтель стал начальником штаба Верховного Главнокомандования, а подле него выдвигался и генерал Йодль, который с Гитлером мирился. Схожие между собой, как близнецы снаряда единого калибра, порожденные из одной матери пушки, Кейтель с Йодлем были столь неразлучны, что даже на эшафоте в Нюрнберге их объединяла одна веревка. Гитлер спрашивал их, каков ожидается результат, если за Польшу вступится Англия и Франция? Генералы угодливо отвечали, что возня с поляками не займет много времени. После чего наш вермахт развалит и всю Европу. Гитлеру снова подсунули информацию о производстве зубных щеток в стране победившего социализма. «Вот!» — воскликнул он радостно. «Это ли не доказывает крах сталинских пятилеток?» «Бедные русские!» — нес Гитлер, которым даже нечем зубы почистить. Тогда же японцы решили прощупать прочность дальневосточных рубежей СССР. И возле озера Хасан завязались бои. Наши войска изгнали самураев. И 11 августа 1938 года японский посол Сигамицу предложил в Москве мирные переговоры. Но ситуация была странная. Все тихо и мирно. Вдруг ни с того ни с сего напали. Можно догадываться, что в случае первого успеха японцы, наверное, развернули бы мощное наступление в глубину Сибири, и началась бы самая настоящая война до Байкала. Советская сторона официально признала 236 человек погибшими, а 26 бойцов получили высокое звание Героя Советского Союза. Что-то плохо мне верится в первую цифру, ибо в этом случае на каждых 10 убитых приходилось по одному герою. Сомнения автора понятны. Число погибших по статистике тех лет действительно оказалось заниженным. Здесь и далее примечание публикатора. Но дело не в этом, в другом. Время словно рентгеном безжалостно просветило забытые страницы битвы у озера Хасан, и наружу вдруг выступили те самые язвы, о которых при Сталине предпочитали умалчивать. 37-й год, будь он проклят, уже сказывался на состоянии наших войск. Вот что писал Шаронов, участник тех событий. Дивизию обезглавили полностью, арестовали комдива Васинцова, комиссара Руденко, начштаба Шталя, начальника артиллерии, начмеда и его жену. Мы, рядовые бойцы, даже не знали, кому верить. В штабах царила неразбериха, люди не доверяли один другому. В каждом приказе слышали голос врагов народа. Связь работала безобразно. Иногда открывали огонь по своим же людям и танкам. Бинокли офицеров были на 40% негодны. При любой панике бойцы бросали противогазы, винтовки и пулеметы. Так было, читатель, и не стоит стыдливо зажмуриваться. Это еще не все. Дополню. На передовую слали новые полки. Но они прибывали на позицию, имея холостые патроны и деревянные макеты гранат, колобашки. С боевыми же гранатами умели обращаться даже не все офицеры. И часто после боя поле было усеяно не взорвавшимися гранатами. Оказывается, бойцов не всегда учили, как вырвать чеку перед броском. Виноваты ли в этом люди? Нет. В свое оправдание они говорили, что ради экономии их учили бросать, что придется, а боевых гранат многие и не видели. «Чем же вы занимались в своей части?» — спрашивали их. «Мы-то? А мы сено в колхозах на зиму заготавливали, овощи собирали на полях. Иной час дровишки на зиму кололи. А бывало и так, что всех нас с троем сгоняли лекции слушать. Иногда нам кино показывали». Такова была подготовка бойцов в те времена огульного хвастовства, когда железный нарком Ворошилов бахвалился перед всем миром о непобедимости Красной Армии. Думаете, в Берлине не знали о том, что было на берегах озера Хасан? Все знали. И любая мелочь учитывалась на будущее. А подробности боев немцы тщательно анализировали. Гальдер в беседе с офицерами генерального штаба говорил: «Россия при сталинском режиме – это даже не страна, а большущий мыльный пузырь, слегка бронированный снаружи. Ткни его пальцами, он сразу лопнет, обнажив свою пустоту. Недаром же, чтобы прикрыть свое убожество, Москва так любит щеголять всяческими рекордами. Выше всех, дальше всех и часто, пожалуй, глупее всех. Не хотел бы я быть русским в эту эпоху, столь гибельную для России. Наверное, наш фюрер прав, что следит за производством зубных щеток». «В Москву, в Москву, в Москву!» — тосковали сестры в пьесе Чехова. А Паулюса тогда больше всего привлекало кафе «Комик», где в роли конферансье подвязался отважный Вернер Финк. Он выходил к рампе, вскидывая руку в нацистском приветствии. «Хайль!» Но руки не опускал, объясняя: «Вот на какую высоту умела прыгать моя любимая собака. Кстати, сегодня я что-то не вижу средь публики этого парня с щелкой, который не признает мясной пищи. Ах, опять я забыл, как его зовут. Может, кто из вас и подскажет мне его имя?» Паулюс навещал кафе «Комик» совсем не потому, что состоял в оппозиции Гитлеру. Нет, ему просто иногда хотелось от души посмеяться и послушать от Финка свежие анекдоты о видных членах нацистской партии и как беспартийный он мог себе это позволить, без ущерба для своей карьеры. Карьера же складывалась удачно. Паулюсу хорошо жилось и при нацистском режиме. Победные почести, денежные дотации, поклонение толпы, обезумевшей от восторга, грохот танковых гусениц и солдатских сапог на маршах – все это невольно взбадривало, все это увлекало его вперед. Много позже, оправдывая себя, Паулюс говорил Вальтеру Ульбрихту: «Прошу понять, что Гитлер дал нам, генералам, все, в чем мы нуждались. Он поставил политическую цель – завоевание жизненного пространства. Он дал нам отличное оружие, и он сумел привлечь к себе весь народ ради осуществления этих целей». Может быть, именно поэтому Паулюс никогда не вызывал у Гитлера никаких подозрений в смысле его лояльности. Сколько было фрондирующих против нацизма, сколько офицеров замышляло заговоры против фюрера, и никто из диссидентов, вплоть до 1942 года, даже не подумал привлечь Фридриха Паулюса в ряды оппозиции. Очевидно, сам Всевышний велел ему пройти через горнило Сталинградской битвы, чтобы он осознал: Германия – это не Гитлер, а Гитлер – это еще не Германия. И эти два понятия не следует совмещать. Но сейчас для него осталось самое главное – танки вперед, панцермарш. Начинался 1939 год. Поворотный, решающий. 1 января Фридрих Вильгельм Паулюс, сын тюремного счетовода, получил чин генерал-майора генерального штаба. этом случае он выпил с Кейтелем. Отцовский завет остался памятен. Лучше пусть не будет друзей, только бы не было и врагов. Хайль!